Итак, друзья, у нас сегодня 1 августа 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация находится на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы продолжаем с вами рассматривать текст Шива Самхиту и комментарии к ним. Пытаемся давать. Завершили мы на прошлом занятии на афоризме 168. И теперь продолжаем рассматривать с афоризма 169. Я Викторию попрошу его зачесть.
Итак, глава «Возникновение или эволюция». Владыка пожелал создать все свои творения. Из его воли появилось авидья, невидение, мать этого иллюзорного мира.
Вот эта часть Шива Самхиты целиком и полностью где-то эквивалентна, либо тождественна тому, что у нас вот в школе йоги называется аксиоматика йоги. То есть это некий такой раздел джнана йоги здесь упоминается в Шива Самхите о том вообще, как, что было сотворено, что из чего произошло. То есть, а фактически вот такая вот модель сотворения всей Вселенной, место всем живым существам в этой Вселенной. Для более такого детального анализа аксиоматики йоги, точнее вот этих вопросов, связанных с происхождением Вселенной, я отсылаю, конечно же, к аксиоматике йоги. У нас был курс, он шел почти 2 месяца. Здесь же мы достаточно быстро основные моменты подчеркнем, ну, исходя из вот того положения, которое дается в Шива Самхите. Итак, общее для всех йогарских учений положение о том, что существует некая такая первопричина всего сущего, всего мира. Эта первопричина называется в йоге Абсолют. И в дальнейшем Абсолют начинает творить всю нашу Вселенную при помощи Майи. То есть Абсолют порождает некий изначальный толчок творения, он волеизъявляет сотворить Вселенную. И этот изначальный толчок в разных школах йоги или в разных разделах йоги именуется по-разному. Называется, скажем, в области мантра-йоги, это некая изначальная мантра. В раджа-йоге это изначальный импульс воли. Опять же, в джнана-йоге это майя, то есть очень странная вещь. С помощью чего, в общем-то, возникло все многообразие нашего мира. И, да, если мы рассмотрим, скажем, такую йогу, как пранаяма-йога, то этот как бы изначальный толчок там превращается в прану, в самое первое проявление Абсолюта. Поэтому вот такие темы, как мантра, прана, майя и стоящая как бы выше их всех воля. Это вот попытка выразить невыразимое. Как же, собственно, Абсолют создавал всю нашу Вселенную? И это очень серьезная такая тема для размышления о переходе или о связи между мантрой и майей, майей и праной, праной и мантрой. Так как все эти вещи, как утверждается в йоге, сверхлогичны, то есть в плоскости нашего обычного жизненного опыта, в плоскости нашей обычной логики, нет возможности себе составить очень четкое представление об этих вещах, то рассуждать на эти темы крайне тяжело. Но с другой стороны, крайне перспективно, потому что открываются многочисленные тайны йоговских практик, как одна йога сопрягается с другой йогой, или как, скажем, одну йогу можно усилить другой йогой. Ну и теперь вернемся мы в это афоризм Шива Самхиты. Так вот, у этого изначального как бы толчка, который действительно по-разному называется в разных йогах, иногда называется майи, есть такой побочный эффект. В майи есть такая очень интересная функция, точнее очень такая интересная особенность. Именно с возникновением майи появляется само понятие иллюзии. Или когда что-то одно, мы начинаем считать чем-то другим. И вследствие этого имеет место такое как бы изначальное неведение, или как здесь сказано, авидья. Поэтому вот мы уже касались этой темы. Весь наш феноменальный мир, разрозненный, такой, знаете, разношерстный, странный и так далее и тому подобное, он порождение неведения, авидьи в том смысле, что как только преодолевается авидья, мы видим первопричину или первооснову всего мира. А первопричина и первооснова всего мира есть абсолют. Или как, знаете, такое зеркально-тождественное утверждение, высшее я каждого из нас. То есть по этой причине можно сказать, что в этом мире реален только лишь абсолют. Вот. И если так, ну, более широкую трактовку применить, реален только лишь абсолют и реальны только лишь я каждого из нас. Все остальное это второстепенно, все остальное это, ну, как бы порождение иллюзии или неведения. То есть существует такой большой-большой, как бы, знаете, такая аналогия, большой-большой прародитель всего живого абсолют, такой как мама и папа. Большое количество таких маленьких таких детишек, которые бегают, прыгают, резвятся. Это мы с вами. А все остальное на самом деле это лишь только лишь способ для того, чтобы мы как-то друг с другом взаимодействовали или как-то пытались познать, кто мы, что мы и что есть такое абсолют. Вот поэтому здесь и сказано, что авидья, мать этого иллюзорного мира. Ну, идем дальше.
Происходит соединение чистого брахмана и авидьи, из которого возникает акаша, пространство, эфир.
В Шива Самхите аксиоматика йоги или этапы творения обрисованы достаточно коротко, достаточно лаконично, образно и такими, знаете, как бы кадрами. Вот я опять же сошлюсь на аксиоматику йоги и напомню вам, что как происходило творение, самое первое вот это вот волеизъявление породило так называемое проявление абсолюта. наиболее такой устоявшийся и хорошо применяемый термин для этого изначального проявления Абсолюта применяется такой, как прана. То есть прана – это проявление Абсолюта. Прана в дальнейшем проявляет себя как сознание, как энергия, и это игра энергии сознания, ананда, блаженство, или по-другому, проявление Абсолюта известно как сат-чит-ананда. Сознание, энергия и, как говорится, изначальное наслаждение проявления. В дальнейшем, после того, как возникла прана, прана как бы делится на сознание и энергию, а потом эти как бы разъединенные части опять взаимодействуют друг с другом, но уже как бы с другой стороны. В результате формируется то, что называются принципы построения нашей Вселенной. Этих принципов достаточно много. Шива Самхите начинают перечислять принципы творения Вселенной с Акаши, с пространства. В более развернутой аксиоматике йоги, как правило, начинается с разума. Но суть от этого не меняется. Любой принцип – это всего лишь взаимодействие сознания и энергии в той или иной степени тонкости, грубости или проявленности. Вот в данном случае начинается с пространства. И получается, что же такое пространство? Акаша. Это фактически проявление Абсолюта, которое возникает вот изначальной майи, изначальной праны, или, если мы говорим об изначальной майи, из изначального неведения. Поэтому в более таком, знаете, универсальном, с позиции более универсального такого подхода, что такое пространство? Фактически пространство – это абсолют, скрытый майей. То есть суть, такая изначальная суть, она уходит в абсолют. А здесь абсолют называется брахманом. Поэтому и сказано, происходит соединение чистого брахмана, то есть абсолюта, и авидии, то есть майи, вот, из которой возникает пространство или эфир. Дальше идем.
Из акаши возникает воздух. Из воздуха возникает огонь. Из огня вода. Из воды земля. Таков порядок тонких эманаций.
В дальнейшем сознание и энергия взаимодействуют более свои, как бы, более грубые вибрации энергии, более такие менее проявленные вибрации сознания, они начинают творить следующие принципы, которые вот в этой средневековой литературе йоговской именуются как принцип воздуха, как принцип, значит, огня, воды, и наконец там будет еще принцип земли. Понимать это надо достаточно абстрактно. Имеется в виду некие такие фундаментальные качества Вселенной. Почему же они названы вещами, с которыми мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с пространством, с водой, с огнем. По той простой причине, что эти фундаментальные качества Вселенной, возникающие при творении мира, наиболее характерно проявляются в тех или иных вещах, повседневной нашей жизни. Но еще раз, имеется в виду более абстрактные вещи. и дается на них такая как бы аналогия, ссылка. Вообще говоря, текст Шива Самхиты, он более практический текст, нежели теоретический. Поэтому теория здесь излагается, знаете, как курс молодого бойца в предельно сжатой такой форме, чтобы дать толчок ученику для зарождения неких размышлений на предмет творения мира. Но все-таки больший акцент сделать на реальной практике ученика. Дальше идем.
Из акаши воздух, из сочетания воздуха и акаши возникает огонь. Из тройственного сочетания акаши, воздуха и огня возникает вода. И из сочетания этих четырех возникает земля.
Вот опять же дается такой как бы достаточно интересный срез творения принципов, что каждый последующий, говорящий о том, что каждый последующий принцип, он возникал не просто так, подвешенный в воздухе, а на основании принципа, который был сотворен перед этим. То есть любой принцип, который был сотворен самым первым, является своего рода таким холстом, на котором, знаете, холст, на котором художник рисует картины. Но в данном случае каждый более изначальный принцип – это холст для того, чтобы нарисовать на нем следующий принцип. То есть, как бы, каждый предыдущий изначальный принцип является опорой для возникновения последующего принципа. Из этого в йоге есть очень много всяких интересных выводов, как, допустим, усилить или нейтрализовать действие того или иного принципа не в лоб, а так, с помощью обходного маневра. Ну и вот, в частности, здесь и перечислены, что идет в сторону более углубления, каждый последующий принцип более, так сказать, грубый или более такой как бы удаленный от изначального, от изначальных составляющих, которые порождают принцип. Напомню вам, что все принципы во Вселенной возникают из сочетания сознания и энергии. Но только степень тонкости или как бы вибрации сознания и энергии разная. Поехали дальше.
Качество акаши – звук. Воздуха – движение или прикосновение. Огня – форма. Воды – вкус. Земли – запах. И в этом нет противоречий.
Здесь нам следует также понимать это достаточно на тонком уровне. Имеется в виду не только и не столько наши обычные запах, вкус, там, зрение, которыми мы с вами все располагаем, но некоторые более фундаментальные базовые принципы возникновения Вселенной. Вот представьте себе Вселенную, где, скажем, не было бы в принципе возможность видеть кого-либо. Мы видим с вами посредством чего? Свет от источника света ударяется, значит, в те или иные объекты и затем, отражаясь от них, попадает на сетчатку нашего глаза, и мы с вами видим мир. Мы с вами видим яркие краски мира. Но, строго говоря, у предметов нет цвета. Любой цвет, который вы видите, это всего лишь отраженный свет от источника. То есть, поэтому сами по себе предметы, к ним неприменимо понятие, значит, цвета. Это как бы только лишь такая побочная там функция от того, что там структура, не знаю, какая-нибудь там молекулярная, позволяет отражаться, скажем, от моих штанов красному цвету, а вот синему не позволяет. И мы думаем, вот штаны красные, а не синие. На самом деле штаны не красные, не синие, мы даже не знаем вообще, как применимо ли для них это качество. Но тем не менее, мы можем сказать, что мы видим. То есть в принципе существует такая способность воспринимать информацию. Теперь представьте себе какого-нибудь более экзотическое животное, которое видит не в нашем спектре, скажем, а в ультрафиолетовом спектре или инфракрасном. То есть для нас тьма полнейшая, а какие-нибудь там зверюшки прекрасно ориентируются. Ну, вот, к примеру, сейчас появились приборы ночного видения, или даже вот другой пример, есть сейчас современные видеокамеры, самые обычные видеокамеры, как ни странно, у них спектр восприятия света гораздо шире, нежели наш человеческий глаз. Возьмите пульт дистанционного управления и на включенную камеру, значит, пощелкайте телевизор. Ваш глаз ничего не увидит. А на камеру, если вы запишете, а потом просмотрите, увидите яркие вспышки. Вот знаете, вот эти вот пульты дистанционного управления. Почему? Потому что спектр там инфракрасный. Наконец, существуют такие способы, скажем, где вместо света можно использовать электроны, какой-нибудь электронный микроскоп. То же самое, но только лишь электроны. Выходят из источника, ударяются и потом попадают к нам в глаз. То есть, где-нибудь во Вселенной существует, может быть, там какая-нибудь совершенно фантастическая зверюшка, которая видит, скажем, в свете каких-нибудь нейтронов или нейтрино, или еще чего-нибудь. Мы не знаем. Но вот сам факт, что такое возможно, в принципе, что такое возможно, реализация этого принципа у нас в виде глаз, у пчел в виде таких сетчатых там каких-то глаз, я уж не знаю, у кого какие другие, но по сути дела этот принцип отрабатывается на разных спектрах света, на разных конструкциях, но это в принципе. Так вот, здесь имеется в виду, когда перечисляются вот эти что вещи, что то или иное порождает, скажем, как здесь сказано, звук, прикосновение, вкус, форму, запах. Считается, что, скажем, акаша, звук, значит, принцип воздуха, прикосновения и так далее. Кстати сказать, принцип зрения – это, согласно вот этой йоговской метафизике древней, был порожден принципом огня. Принцип огня как бы сотворил саму возможность, что мы можем хоть что-либо видеть в этой Вселенной. Точно так же и прикосновение. Представьте себе Вселенную, где нет прикосновений. Или звук. Мы слышим колебания воздуха, какой-нибудь там дельфин, колебания воды, кому-то другая зверюшка, колебания земли, то, что мы не слышим. Но все это у них воспринимается как звук. И в йоговских текстах, то есть эти йоговские тексты, они гораздо более глубокие, чем может показаться на первый взгляд. Иногда их сводят к такой, знаете, тривиальной средневековой попытке описания мира. Что вот недалекие, значит, эти люди, они как-то сопоставили одно с другим и назвали. Мне, друзья, все гораздо более сложнее. Ну, идем дальше.
Акаша имеет одно свойство. Воздух – 2, огонь – 3, вода – 4, земля – 5 свойств. Звук, прикосновение, вкус, форма и запах. Это было объявлено мудрым.
Опять же, продолжение этой темы, здесь ссылка на какие-то другие источники. Когда вот мы читаем такие фразы в древних трактатах, там, мудрые люди утверждают, или там в тантрах написано, или еще вот такая фраза, она, как правило, говорит о том, что это как бы общепринятое в среде йогов положение, но за недостатком места или возможности или цели оно не излагается, на него просто ссылаются. Ну, как если бы мы сослались, скажем, на учебник физики. Ядерный там реактор работает там на процессах деления и сослались бы при этом на учебник физики. Этим бы мы не объяснили, как действительно работает ядерный реактор, но мы бы подтвердили тот же факт, что и в учебнике физики, и дали бы некое такое
ссылку на то, чтобы искать первоисточники. Шива Санхита в этом отношении также здесь достаточно быстренько перебирает вот эти основные пункты. Ну и в частности, то интересное сочетание свойств, что каждый следующий принцип порождал чувства. То есть тот или иной принцип затем, ну, скажем, в нашей человеческой жизни реализовывался как тот или иной принцип. Принцип, что мы можем видеть, принцип того, что мы можем слышать, осязать, обонять и так далее. Но, еще раз, сочетание этих принципов, оно достаточно интересное. И есть тексты, посвященные более детальному взаимодействию, скажем, какое количество как бы степеней свободы у того или иного принципа, или сколько таких факторов, которые можно изменять. И естественно, что более последующий принцип творения или более последующее его проявление, скажем, как орган нашего чувства, имеет более широкий спектр, потому что он основывается на предыдущем. Дальше идем.
Форма воспринимается глазами, запах носом, вкус языком, прикосновение кожей, звук ухом. Это органы восприятия.
И вот как бы наш нос, наши глаза, как сказано в Шива Санхите, вот этим утверждением, являются всего лишь инструментами, которые отрабатывают этот принцип. Я всегда привожу такой пример, что есть там принцип внутреннего сгорания, когда там, или просто горение, когда бензин может гореть в воздухе. Это принцип, да? На этом принципе можно построить двигатель внутреннего сгорания, где в одном определенном месте что-то будет гореть, какие-то шестеренки крутиться, и вот мы счастливые едем на машине. Сам автомобиль – это реализация принципа. А принцип того, что что-то может гореть, это основа автомобиля. Если бы его не было, понятно, ни о каком бы автомобиле мы бы не говорили. Вот точно так же и здесь известная аналогия, что у нас есть грубые органы чувств, которые всего лишь отрабатывают тонкие принципы создания этой Вселенной, мы, которые были созданы при возникновении этой Вселенной. То есть наш грубый нос – это всего лишь, согласно учению йоги, реализация нашего, я прошу прощения, тонкого носа. То есть носа, сделанного, если угодно, более тонкой материи или на каком-то более тонком уровне. А тот, в свою очередь, именно и взаимодействует с тем или иным принципом, который возник при сотворении Вселенной. И вот так здесь достаточно быстренько, достаточно непонятненько даются вот такие достаточно серьезные разъяснения. Вообще говоря, это характерно для всех древних текстов. Та же йога-сутра Патанджали очень лаконична. Буквально 2-3 слова. Если ты не в курсе, если ты не знаешь вообще атмосферу, в которой это учение хранилось, развивалось и практиковалось, может быть миллиарды вариаций, как это перевести или как это понимать. Вот в этом очень трудность большая. Но идем дальше.
Из разума возникает весь мир, видимость и невидимость. И независимо от того, есть мир или нет, существует один только всеобщий разум.
А вот в Шива Самхите интересно подошли они к объяснению возникновения принципов. Они начали с принципа Акаши. В более таких подробных текстах или в более подробной аксиоматике всегда начинается с принципа разума. То есть сперва был создан принцип разума, затем принцип пространства, принцип воздуха там, и так далее, до принципа Земли. Здесь они пошли по-другому. Они пошли от очень, ну, как бы грубого общепринятого к более тонкому и неуловимому. Но картина получается такая, и эта картина, как мы с вами уже говорили, еще поговорим, очень жестко привязана к устройству нашего тела. Наше тело в этом смысле как точная копия всей Вселенной, как маленькая карта возникновения Вселенной. И вот считается, что принцип разума – это область в районе центра нашей головы, где-то между межбровей. И затем как бы следующий принцип чуть ниже, принцип вот Акаши, принцип пространства в основании нашей шеи. Затем еще ниже следующий принцип, принцип воздуха, это в центре нашей груди. Еще ниже следующий принцип, принцип огня, это в районе пупка. Еще ниже принцип воды, в районе там где-то половых органов, чуть выше половых органов, где-то там. И, наконец, принцип земли, это в основании нашего тела, это в области крестца, это в области заднего прохода. То есть, вот, как бы, все эти принципы, о которых мы говорим, сотворение Вселенной, они, с одной стороны, являются абстрактными принципами, но, с другой стороны, на нашем человеческом теле они вполне конкретно имеют локализацию. И, соответственно, с этим имеют достаточно четкую локализацию наши органы восприятия. Слуха, осязания, обоняния, зрения и так далее. И вот опять же, чтобы привести такой пример, скажем, принцип зрения, как это ни странно, это принцип как бы локализован в нашем теле в районе пупка. То есть, на этом построены многие йоговские практики, что если хочешь так или иначе работать со зрительными образами, то прямо или косвенно надо работать с принципом огня. Принцип огня находится в районе нашего пупка. Да, так вот, в Шива-самхите почему-то они начали перечислять, не почему-то, но это естественно, это общепринято было вот в таких текстах, той эпохи, когда создавались эти тексты, начиналось перечисление все с принципа пространства или основания нашей ши. А затем как бы добавился еще более универсальный принцип, он находится выше, этот принцип разума, и он в себя вбирает все остальные принципы. Или принцип разума — это тот, знаете, изначальный холст, на котором художник нарисовал все остальные принципы. Мы об этом говорили, да? В этом смысле управление принципом разума является универсальным. Если вы когда-либо дойдете до состояния, что вы можете только лишь полностью подставить под контроль свой разум, автоматически все остальные принципы станут к вам под контроль. Но обычно это очень тяжело достичь в йоговской практике, поэтому идут от обратного. По очереди ставят тот или иной принцип и рано или поздно поднимаются до принципа разума. Но строго говоря, если вы когда-нибудь вышли на уровень разума, то на уровне разума сделать такие глобальные шаги в области самопознания быстрее получается. То есть с помощью хатха-йоги, которая, может быть, использует самые грубые проявления наши, самые грубые принципы, требуется более значительное время, нежели для какой-нибудь там сверх-однонаправленной медитации в состоянии самадхи, скажем, с объектом. Но беда только лишь в том, что нам иногда легче 40 лет и более эффективнее потратить на хатха-йогу, чем сразу же выйти на эту медитацию. Но если же вы хотя бы один раз вышли на этот уровень, то в дальнейшем какие-то недоработки можно будет уже достаточно быстро устранять. Но вот аналогию я могу следующую привести. Вот мы с вами живем на планете Земля, ходим, бродим и какие-то задачи решаем, скажем, картографии. Для того, чтобы нарисовать карту, древности эти все купцы, мореплаватели долго ходили и рисовали. Карты были очень плохого качества, неточные. Затем придумали, значит, самолет. Карты стали получше. Сейчас с выходом человечества в космос карты стали совершенно идеальны. Достаточно вам зайти на какой-нибудь там в интернете сайт, посвященный спутникам, фотографиям. Вы можете увидеть, что называется, как на ладони с высоты спутника любую местность. И спутник очень быстренько летает. Он может там за пару часов облететь Землю и сделать любую фотоснимок. А пешком вы туда, пока дойдете, пока поймете, что там, чего и как, и зачем. Вот точно так же и в йоге. Мы начинаем с самого грубого, с работы над телом. И только лишь потом мы поднимаемся до такого уровня, что на преодоление тех или иных задач, решение задач, у нас хоть считанные секунды. Но ничего не бывает просто так. Ко всему надо подходить постепенно. Дальше идем.
Земля в Муладхаре растворяется в воде с Фатхисхана. Вода растворяется в огне, в Манипуре. Огонь поглощается воздухом в Анахате. Воздух похищается эфиром в Вишудхе. Эфир поглощается в Авидье, которая исчезает в Брахмане, в Сахасраре.
Интересный очень афоризм. Вот это, по сути дела, как бы мистическая тропа освобождения. Или мистический путь достижения высшего состояния в йоге. То есть, или это процесс, обратный созданию мира. Это процесс растворения. Или по-другому. Это основной метод истинной кундалини-йоги. То есть, смотрите, что получается. Сперва как бы Абсолют создал весь наш многообразный мир, и мы в этом мире запутались, потерялись. Для того, чтобы это все распутать, надо как бы идти в обратном направлении. Или последовательно преодолевать, растворять, что было создано. Так как процесс творения шел в следующем направлении. Сперва принцип разума, потом принцип пространства, потом принцип воздуха, принцип огня, воды и земли. То процесс выхода из этого мира прямо противоположен. То есть сперва мы познаем и преодолеваем принцип земли, и он как бы растворяется в более высшем принципе, который был создан, ну, то есть более ранним принципе. А более ранний принцип был принцип воды. Тот, в свою очередь, принцип огня, тот, в свою очередь, принцип воздуха и так далее, и так далее. До тех пор, пока все не растворяется в разуме, а разум, ну, еще в некоторых текстах сказано, растворяется в брахмане или в абсолюте. Вот как только это происходит, как только мы растворяем свой разум в абсолюте, мы постигаем, кто мы есть на самом деле. До этого же мы по своей глупости считаем себя своими проявлениями, или себя своими принципами, или себя своими органами чувств, или себя своими телами. И мы запутаны. Но идем дальше.
Существуют две силы. Викшепа, сходящая энергия, и аварана, трансформирующая энергия, которые великая потенциальность. И сила, и форма их – блаженство. Махамая – великая иллюзорность, когда она вне разума и вне материальных форм, имеет три атрибута – сатва – гармония, раджас – активность, энергия, и тамас – инерция.
Ну вот сразу же у меня очень большие такие… Есть такие, знаете, как у переводчиков есть такие ложные друзья переводчиков. Вот я всегда очень подозрительно отношусь, когда в йоговских текстах используют слово «потенциальность». Знаете, как в том кинофильме меня терзают смутные сомнения, что изначально имелось совсем другой оттенок, и, скорее всего, оттенок шахтистский. Но вот так получилось, и мы с вами уже неоднократно говорили, мы не анализируем перевод текста, мы не анализируем те или иные слова в этом тексте. Хотя бы потому, что этот текст прошел двойной перевод. С санскрита на английский, с английского на русский. С санскрита на русский пока еще мало кто что-то переводит. Но вернемся мы к этому тексту. Итак, сила нисхождения, сила выхода, или сила вовлеченность в творение, сила выхода из творения, из всего сотворенного. Она как бы пронизана вот этой игрой ананды, блаженства. То есть, когда мы вовлекались в этот мир, и когда мы из него выходим, должна присутствовать вот эта сверхананда. Именно она является тем компасом или путеводной звездой. И ну, здесь еще интересные добавления такие. Мы встречаем здесь как характеристики, атрибуты сатва, раджас и тамас. Это очень интересные такие качественные свойства всего проявленного. Вот для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь, вспомните самого себя. Иногда вы, знаете, в таком состоянии пребываете сонливой глупости. Скажем, вы не выспались, или вы съели что-нибудь такого не очень хорошего, и вас начинает тошнить. И вы вот начинаете пребывать в этом состоянии. Или наоборот, бывает состояние, когда вы очень активны. Вы и там что-то сделали, и тут что-то сделали, и такой раджас, он заставляет вас суетиться, что-то быть таким предприимчивым, активным. Вы что-то делаете, и вы получаете какой-то результат. Наконец, иногда у нас с вами бывают редкие секунды такого, знаете, чистого видения, умиротворенности. Мы вдруг, знаете, как с высокой горы видим весь мир и понимаем, что все идет гармонично, что нет никакой необходимости нам во что-либо вмешиваться. А если и есть эта необходимость, то минимальная. Все это состояние саттвы. Таким образом, все вещи, которые к нам приходят и, в свою очередь, сами влияют на нас, приходят в трех состояниях или в трех гунах, как это называется в текстах, трех модусов. Это вещи, которые вызывают у нас тупость, это вещи, которые заставляют нас проявлять активность, и это вещи, которые приходят к нам как проявление чего-то чистого, незамутненного вне активности. Наиболее распространена, так практически, эта тема во всякого рода объяснения йоговских диет. Вот что следует кушать, чего не следует кушать. И здесь, к сожалению, большое количество немножко недоучившихся этих последователей тайных наук начинают несколько запутывать бедную публику, приписывая, скажем, той или иной еде те или иные качества. Или, скажем, тем или иным составляющим еды те или иные качества. Ну вот, вполне можете прочитать там трактате, что та или иная пища тамастична, то есть она сама представляет из себя тамас, и если вы ее будете есть, то и у вас будет тамас, то есть вам будет плохо, вы будете тупы, ничего не соображать, знаете, такая полусонная одурь, и плохо, и лениво, такое где-то животное состояние. Наоборот, для каких-то других продуктов предписывают состояние раджаса. Вот если вы будете кушать, вы станете таким активными, ну иногда слишком активными. И третье, что есть какая-то пища, которая чистая сатва, будете кушать эту пищу и станете таким благостным, умиротворенным, все видеть, все понимать. Как надо к этому относиться? Это, друзья, полуправда. Дело в том, что пища сама по себе не обладает гуной ни раджаса, ни сатвы, ни тамаса. Познается она по нашему действию на нас. То есть, когда мы встречаем слово «гуна», мы должны понимать, что гуна – это то, что наше «я» воспринимает исключительно личностно. И поэтому, если для кого-то еда та или иная томастична, как иногда пишут, то для другого человека с другой комплекцией, с другим образом жизни, она может стать раджастичной. Более того, для человека с третьей комплекцией или с внутренним устройством она может стать сатвичной. Что имеется в виду? Действительно, что если есть, вы будете есть какую-то испорченную, сброженную пищу, то если у вас организм не в состоянии ее переварить, вам будет плохо. Но это не потому, что существует некая такая субстанция тамаса, заложенная в пищу, а просто потому, что она так на вас действует. Для другого человека она может подействовать совсем по-другому. Точно так же и состояние раджаса, точно так же и состояние сам. То есть, какой самый главный вывод? Скажем, если мы применяем вот эту систему гун в отношении нашей пищи, наша диета должна быть строго индивидуальна. Помните эту поговорку: все, что для русского хорошо, то для немца смерть. Вот точно так же и в йоге. Какая-то пища вам будет приходить как тамастичная, и она должна быть вами отвергнута. Какая-то может приходить как сатвичная, даже если это кусок мяса поджаренного. Вопрос не что это за еда, а в каком состоянии после ее принятия вы находитесь. Это же самое разделение всех таких качеств относится и к людям. Общайтесь с одним человеком, он на вас тоску навеивает. То есть есть такие люди, только с ними пообщаешься, сразу плохо, сразу все как-то, знаете, как в болоте тонешь. И сразу у тебя все какие-то устремления, планы разваливаются и на глазах гниют. Вот общаешься с человеком, и вот он своими словами, своим образом общения с вами как бы толкает вас вот в это состояние полускотского такого существования. Наоборот, общайтесь с каким-нибудь предприимчивым бизнесменом. У него все поставлено, у него все продумано, он сам успешный, значит, деньги лопатой гребет. И вы начинаете с ним общаться. И смотришь, и сами начинаете тоже что-то лапками шевелить, на жизнь себе зарабатывать. То есть с кем поведешься, того и наберешься. Наконец, третья ситуация. Вам сказочно повезло, вы оказались там где-нибудь в предгорьях Гималаев, и наконец-то после череды самых разных маргиналов или там каких-то непонятных персонажей вам встретился именно учитель жизни Махатма. Каждое слово его сатва для вас, каждый жест сатва. И вот вы с ним начинаете общаться, и вдруг у вас пелена с разума спадает, и вы видите всю свою жизнь как на ладони. Вы понимаете, где вы сделали ошибку, где сделали ошибку, потому что были слишком пассивные, а где, значит, излишнюю активность проявляли. То есть, и человек склонен говорить: да, вот я пообщался с великим святым, даршан называется на санскрите, лицезрение, и как бы набрался сатвы. Так вот, я перечислил такие, знаете, жизненные моменты, а моменты эти более универсальные. Все во Вселенной к нам приходит в одной из этих трех составляющих. Либо в состоянии тамаса, либо в состоянии раджаса, либо в состоянии сатвы. И, соответственно, провоцирует и нас пребывать в этом же состоянии. И йога в этом смысле дает очень настоятельную рекомендацию, что всячески избегать тамаса. Более того, в нашей школе йоги есть такая поговорка: за тамасом идет боль. То есть, если вы встречаете, знаете, таких людей, никуда не спешат они, вы начинаете там уговаривать что-то сделать к лучшему, там, жизнь к лучшему изменить, или там бизнесом заняться, скажем, себе там на кусок хлеба заработать. А они в состоянии такого, знаете, аморфного безразличия. А что нам делать? Знаете, как эти лягушки в мультике? Нас и здесь неплохо кормят, это в другом. Ну, в общем, примерно та же ситуация. То есть такая, знаете, индифферентное отношение к жизни. Но за этим за всем скрывается, что такое отупляющее, мертвящее, неразворотливое. Так вот, так хитро сделана наша Вселенная, что за таким состоянием идет сразу же боль, которая заставляет шевелиться. Иначе бы животные, даже бы, знаете, та же корова не пошла бы на луг есть траву. Она бы так, наверное, и умерла в голоду, не испытывая бы никакого дискомфорта. Но надо же как-то ее вывести из этого скотского состояния. И так во Вселенной придумано, что чтобы выводить из этого состояния, приходит боль. Она является важным фактором эволюционного развития для многих из нас, даже в телах людей. Очень серьезный фактор, такой кнут хороший. Да, так вот, это самое низкое состояние, йоги всячески рекомендуют от него избавляться. Каким образом? А вот именно таким образом. Во-первых, если какая-то еда у вас вызывает такое состояние, отбросьте эту еду. Обратите внимание, я не говорю, какая еда. Сейчас везде публикуются списки, чего есть, чего не есть. Друзья, от лукавого многое в этих списках. Каждый для себя лично на своей, что называется, шкуре вырабатывает диету. Ну, хотя есть общие такие употребимые вещи. Допустим, если вы действительно будете есть какое-нибудь гнилое мясо, да, то вам явно не поздоровится. Почему? Потому что, ну, у нас у всех более или менее одинаково устроен пищеварительный тракт. Но в то же самое время есть народности, населяющие там какие-то племена. Они любят, скажем, съесть мясо с душком. У них считается это великим деликатесом, какая-нибудь там утка по-пекински, которую прежде чем приготовить, надо там выдержать, чтобы она, значит, дошла до кондиции. И опять же, если на вас это плохо действует, надо избегать. Если хорошо, то ради Бога. Да, так вот, от тамаса надо. И точно так же в отношении общения. Мы не в состоянии переделать людей, но мы в состоянии грамотно выбирать круг общения. И вот следует избегать людей, которые на вас действуют тамастически или превращают вас, в общем-то, в вашу жизнь в такое полускотское существование. Та же ситуация, значит, следующее, та же ситуация касается всего остального. Все, что к вам приходит, может приходить в трех гунах. Если оно приходит вам в гуне тамаса, отвергайте его, иначе за этим придет боль. Значит, второе состояние – это раджас, он наиболее приемлем. Почему? Потому что он выводит из тамаса. Он заставляет шевелиться, он заставляет работать. Это уже более высокий уровень. Соответственно, раджас, еда раджастическая, общение раджастическое более приемлемо. Ну и наконец, если у вас есть счастье столкнуться с сатвой, или с такой, знаете, ясностью, прозрачностью, иногда так сатву переводят, то она выше, чем раджас. И следует стремиться к сатве. Но все переходит плавно. То есть доведенный до предела раджас, доведенная до предела активность на каком-то определенном этапе превращается в ясность и спокойствие. Идем дальше.
Когда во льдин преобладает тамас, она проявляет себя как Дурга. Разум, управляющий через нее, называется Ишвара, Шива. Когда в Авидье преобладает сатва, она проявляет себя как прекрасная Лакшми. Разум, управляющий тогда через нее, это Вишну. Когда в Авидье преобладает Раджас, она проявляет себя как мудрая Сарасвати. Разум, управляющий через нее, называется Брахма.
И вот здесь интересная тоже такая особенность описать весь наш мир. Считается, что Вселенная рождена Абсолютом. Абсолют породил все, что есть, и все, с чем мы сталкиваемся. Да давайте окно закроем, а то так и запишется. Да, так вот, но ведь все, что к нам не приходит, когда мы в состоянии Раджаса и Тамаса и Сатвы, ведь все это, с другой же стороны, проявление Абсолюта. Мы помним, что весь этот мир, это Абсолют спрятан в Майе. Но, как бы, Абсолют также имеет разные качества своего проявления. И в индийской философии, или вот в йоговской философии, для того, чтобы охарактеризовать то или иное проявление единого Абсолюта, даются многие имена различных божеств. Это всегда сбивает с толку исследователей, особенно таких, знаете, религиозных исследователей в Индии. Откуда в Индии такое огромнейшее количество самых разных богов? Но еще раз напомню, что Индия буквально помешана на религии, и поэтому, если вы будете изучать йогу, очень тяжело будет иной раз определить, религия это или йога. Почему? Ну, там все в терминах религии объясняется. Это, к сожалению, то неудобство, с которым сталкивается всегда западный человек при изучении йоги. Но в то же самое время, напоминаю вам, йога и религия – вещи разные. Когда же даются вот эти многочисленные имена богов, имеется в виду, что Абсолют проявился в той или иной, в том или ином качестве. Но опять же, Абсолют в нашем понятии – это что-то такое, знаете, аморфное, непонятное, запредельное. Поэтому в философии йоги, чтобы объяснить то или иное состояние, его еще более к нам приближают. То есть муж и жена – две половинки одного и того же целого. Есть такая поговорка. Вот исходя из этого, также считается, что Абсолют предстает как влюбленная пара. Или как муж и жена. Или как сознание или энергия. Или опять же, как две крайности своего проявления. Крайность вечного видоизменения самого себя и крайность вечной неизменности. Когда имеется в виду крайность вечной неизменности, она характеризуется божествами с мужскими именами. Если наоборот вечного видоизменения, божествами с женскими именами. И согласно качеству как бы этих божеств, они отражают тот спектр проявления, в котором Абсолют пожелал проявиться. И вот в частности здесь употребляется имя Дурга. Дурга – это такая богиня-воительница, очень решимая, очень такая суровая где-то. В мифологии она предстает как богиня, разрушающая всю скотскую природу, то есть всю тамастическую природу, она как бы покоряет ее. То есть она как бы управляет всей этой тамастической природой. И когда что-то находится в состоянии тамаса, то это как бы игра проявления абсолюта, чтобы через вот это управление этим тамасом вывести на более высокий уровень. Ну и соответственно сознание Ишвара, или мужское такое имя, ну Ишвару можно перевести или как-то характеризовать как тем, кто управляет этим миром. То есть вот этим вот, вот. Почему там то или иное случается? Потому что, согласно сознанию Абсолюта, которое здесь называется Ишвара, действует энергия Абсолюта, которая здесь называется Дургой. Также и в отношении следующих таких проявлений, как Лакшми и Вишну. Лакшми – это богиня процветания, богиня богатства. Очень любимая сейчас стала богиня с проявлением, с проникновением вот этих всех индусских культов на Запад. Все хотят стать богатыми и счастливыми. Никто не хочет быть бедным и больным. Да, что удивительно. И вот когда действительно в нашей жизни или что-то приходит к нам, ведь это же по сути дела проявление Абсолюта. Но вот Абсолют предстал перед нами именно в такой форме. Но обратите внимание, а ведь разницы нет. Сегодня Абсолют к вам пришел через богатство и преуспевание, завтра он к вам придет через бедность и болезни. И в чем мудрость йоги? В том, чтобы за всем распознавать Абсолют. Чтобы преодолеть в нас самих или помочь нам преодолеть нашу скотскую природу, иногда Абсолют приходит к нам, знаете, как зеркало. Именно со стороны такого скотского проявления мира. И если же мы используем это для своего духовного развития, то мы даже в этих сторонах жизни очень сильно преуспеваем в духовном развитии. Идем на следующую ступень. Гораздо легче. Достигаем уже состояния там, раджаса и саттвы. И если же наоборот мы не преодолели свою скотскую природу, а к нам заявилась богиня Лакшми процветания, то это очень-очень печальная всегда из этого получается история. Как правило, это богатство заставляет человека скатываться еще в большее скотство. Поэтому очень часто, если знаете, там, человек стремится к светлой стороне, богатство, преуспевание, и не хочет, чтобы он пострадал от этой светлой стороны, он должен понимать, что и темная сторона ничем не отличается. Огромное количество людей вот на заре 90-х годов у нас в стране сказочно разбогатели в считанные дни. Сказочно. Ну, действительно, страна создавала в течение 70 лет богатство, а потом их взяли и поделили среди немногих. С одной стороны, у этих людей очень хорошая карма, заслужили, вероятно, в прошлой жизни чем-то восхитительным. Но с другой стороны, очень плохая карма. На них свалилось больше, чем они в состоянии были переварить. Огромное количество подсело на наркотики, их уже давно, их тела черви съели. Другая ударилась в какие-то приключения, их уже давно, что называется, тоже отстрелили, да, это был такой термин, я помню, в 90-х этих славных годах, да. То есть победителями до сегодняшних дней, знаете, с минимальными физическими и духовными потерями дошли немногие из тех, кто тогда сказочно разбогател. Почему? Потому что, еще раз, можно не распознать даже светлую сторону. А по сути дела нет никаких сторон. Весь этот мир придуман только лишь для одного, чтобы мы познали Абсолют. Если вы умеете познавать Абсолют в своей нищете, бедности, в своих недостатках, скажем, вот у вас есть проблемы, вы считаете, какие вы несчастные. Да? Вот если вы переломите эту тенденцию и согласно учению йоги начнете радоваться тому, что есть, и более того, извлекать уроки и понимать, а почему, вот собственно говоря, я имею то, что имею. Почему я сталкиваюсь с этим негативом, тамосом? И вы поймете этот урок, то затем вы не потеряетесь и при богатстве. А если вы этот урок не пройдете, то богатство вас может кинуть очень сильно вниз. Значит, это я хочу еще раз адресовать всем любителям всякого рода практик по привлечению богатства, удачи. Сейчас расплодилось огромное количество там и мантры, и янтры, и все на свете. И все почему-то концентрируются на положительной стороне вещей. Более того, даже психологи утверждают, что чем меньше вы будете думать об отрицательной стороне, тем, значит, больше вы привлечете положительную. В этом известная доля истины есть, но есть и известная опасность. Мы должны мир принимать целиком, а не как страусы прятать голову там, где страшно и неинтересно или не хочется. Иначе, обретя богатство, придет новый вид страха его потерять. А это бывает гораздо более утонченное наказание, чем бедность. То есть, да, ну и в отношении следующей вот Раджа, Сарасвати и Брахма, это Раджа, творение. Поэтому логика здесь такая, если вы столкнулись с тамосом, попытайтесь понять тот урок, который вам Абсолют преподносит. Затем при помощи раджаса попытайтесь понять, какими средствами изменить, что называется, себя и мир к лучшему. И, наконец, доведя до совершенства свою активность, достигните состояния саттвы, процветания, гармонии, богатства, изобилия. Но не для того, чтобы разъезжать на мерседесах, а для того, чтобы у вас был надежный фундамент для вашей духовной практики. Чтобы действительно жесткая необходимость или отсутствие каких-либо составляющих не стало помехой на вашем духовном пути, ведь вы замахнетесь на перестройку всего себя. Это крайне долгий и болезненный процесс. А когда у вас там на голову крыша течет, значит, это вода, да? Или когда вам есть нечего, или когда вы живете в окружении людей, не способствующих, значит, вашему духовному развитию, это очень тяжело сделать. Ну, идем дальше.
Боги, подобные Шиве, Брахме и Вишну, всегда есть в великом духе. Тела и все материальные объекты – разнообразные проявления авидьи.
Мы об этом с вами уже говорили. Итак, Абсолют един. Их не два, не три, не пять. Когда упоминается Шива, Брахма, Вишну или там боги, разрушители, созидатели, имеется в виду один, не бог, а один принцип, который вот в индийской культуре любят называть богами. Еще раз, потому что они очень любят религии. Так вот, Абсолют един, но проявляться он может по-разному. И задача наша видеть Абсолют в разных вещах, абсолютно разных. Если мы видим их в разных вещах, мы понимаем смысл этого мира. Если же мы концентрируемся только лишь на положительных вещах или только лишь на отрицательных вещах, наш взгляд половинчат. Идем дальше.
Мудрые так объясняют создание мира. Сатвы элементы и асатвы не элементы произведены так и не иначе. Когда все вещи наделены качествами, тогда возникают различения посредством слов и имен, но реального различия между ними нет.
Ну вот опять же продолжение той же самой темы, что все объекты или явления во Вселенной, они по сути дела проявления Абсолюта, и они нереальны с высоты Абсолюта, но они реальны с нашей высоты. Скажем, ваш новый Мерседес реален или нереален? До тех пор, пока вы не обладаете высшим знанием, он для вас реальнее, может быть, всего, что может быть реальнее. Да? Потому что вы от него отвалили большую кучу денег, а чтобы заработать эту кучу денег честным трудом, вы, значит, долго работали. Но как только лишь пелена неведения спадает с глаз, как учит йога, мы видим, что все является, как вы знаете, такой игрой переходящих форм. Как если был бы единый пластилин, а из него сегодня взяли, слепили Мерседес. Потом взяли его, скомкали, бросили опять в эту большую, знаете, вот большая-большая такая вот у детишек бывает, такой большой-большой комок, обычно вот он разноцветный уже, потому что они уже все слепили. Вот он берет кусочек, что-нибудь вылепил, не понравился, опять его, значит, размазал. Вот точно так же и во Вселенной. С позиции вот этого высшего знания, с позиции видения, перспективе, знаете, вне времени и вот этого глобального познания, которое достигается, как учит йога, при достижении самадхи, такие вещи, как Мерседес, перестают быть реальными. В том смысле, что это всего лишь игра в сон. Более того, вы можете, подобно тому, как, знаете, в йоге сновидений учат, когда ты спишь, усилием воли создавать Мерседесы. Вот нет у тебя Мерседеса в жизни, а ты ложишься спать, и раз, так значит, и усилием воли во сне создал, сел, покатался на нем, значит, накатался, он разонравился, решил, что тебе надо вертолет, Мерседес, это уже не то. Вот и растворил его, потом проснулся, его как не было, так и нет. Но опыт получен. Вот точно так же и наш реальный Мерседес. Он для чего нам нужен? Чтобы опыт. Скажем, у человека был Мерседес там 20 лет назад еще, старый-старый. А он когда-то его купил, когда-то на нем ездил, потом его сдал в металлолом, его пригнали в Россию, здесь на нем еще кто-то поездил. Потом таких же его, значит, разбили, значит, на эту самую, на запчасти, да? Вот запчасти какое-то время пожили, потом, в общем, все исчезло, потом все попало в утиль, переплавилось, и он исчез. И с формальной точки зрения, для человека, который обладал этим Мерседесом 20 лет, он как возник, так и исчез, как во сне. Что осталось? Опыт. Человек пережил, да, сидел за рулем и радовался, пока он был новый. Да, значит, ругался, когда он стал старым. То есть сухим остатком остался этот опыт. Но этот же опыт можно было точно так же прожить во сне. Но когда мы говорим про сон, мы как бы заведомо считаем, что это нереально во сне. Да? Так вот, поверьте, с точки зрения йоги и нашей реальной, то, что мы называем реальностью, при достижении определенного этапа, как учит йога, становится сном. И важно даже не вещи, а опыт, который нам дали эти вещи, через которые мы прошли. Дальше идем.
Поэтому все эти вещи и не существуют, а существует только великое единое, которое проявляет себя в них. Хотя вещи нереальны, однако как отражение реального, они во время их существования кажутся существующими на самом деле. Существует только полное блаженство совершенное и всепроникающее единое, и нет ничего иного. Кто постоянно постигает это знание, тот свободен от скорби и смертей, круговорота перевоплощений.
И вот начинается дальше интересная вещь, подобно тому, как во сне единственная реальная вещь во сне – это мы сами. Точно так же и в нашей жизни единственная реальная вещь – это мы сами. Все остальное – это фантасмагория, игра. Из общего пластилина берется, что-то лепится, это нам приходит либо в форме сатвы, либо тамаса, либо раджаса, соответственно, вызывает у нас ту или иную реакцию, потом опять это все сминается, по новой это все. Но единственной вещью остаемся только лишь мы. Так вот, как только человек полностью подошел к этому осознанию, дальше еще следующий шаг. Шаг, который преодолевает ограничения нашей жизни. Мы родились, ничего не соображая в младенчестве. И мы умрем, стариками тоже, вероятно, мало что соображает. Да, какой-то всплеск посередине интеллекта, да? Вот. Но на самом деле, я помню, напомню из аксиоматики, что опыт и жизнь, которую человек получает в младенчестве, точно так же, когда это беззубая старость, похожая на младенчество, это такой же равноценный и важный опыт, как тот, который мы получаем в состоянии, значит, пика своих интеллектуальных способностей. Почему? Наше «я» никуда не делось. Опыт как приходил, так и приходит. Но, значит, у ребенка больше через чувства, у старика больше через чувства, у нас больше, скажем, через разум. Вот. А если мы понимаем, что с точки зрения вообще всей этой игры фантасмагорической, разум или чувство, какая разница? Объекты или явления приходящие, понимаем мы их или не понимаем, все равно они, ну как бы, игра. И вот тут возникает такое, как знаете, как бы некое такое шаг назад, отстраненность от самого себя, и человек вдруг начинает себя ощущать на несколько жизней как бы назад или на несколько жизней вперед, в том смысле, что он видит эту череду рождений и смертей, точно так же, как мы засыпаем, просыпаемся. Каждый раз нам снится новый сон, каждый раз мы как бы попадаем в новые условия жизни при рождении. Вот. Но по сути дела, реальным-то остается только наше «я», а все остальное вот эта вот фантасмагорическая игра. И приходит способность управлять следующим своим рождением, подобно опять же, как в йоге сновидения, на определенной стадии человек может как бы, так, в кавычках, заказывать себе сон. То есть, вот сегодня буду спать, значит, в предыдущем сне Мерседес, на Мерседесе катался, да, не понравилось, все, в этом буду на вертолете летать. Вот. И вот так, как говорится, отрабатывать именно тот опыт, который ему необходим для познания всей Вселенной, и в этом приходят эти йоги, рождение и смерть, и очень закрытые йоги, очень тайные, очень добрые йоги, когда уедино возникает способность рождаться там и в тех условиях, которые ему необходимы наиболее для духовной практики. Идем дальше.
Когда посредством знания того, что все есть лишь иллюзорное представление, и посредством отказа разума от другого мировосприятия, этот мир растворяется в едином, тогда он со всей ясностью постигает, что существует только единое и ничего больше.
Ну, продолжение той же самой темы. Если все вокруг нас пластилин, и фактически реальный только лишь «я» отдельно взятых существ, а если проследить дальше и увидеть, что «я» отдельно взятых существ – это как бы грани единого абсолюта, то рано или поздно любой практик осознает себя в таком качестве, которое у нас, скажем, в йоге, в аксиоматике называется «закон один-один». То есть ты и Вселенная, больше никого нет. Потому что все остальные люди, по сути дела, это проявление единого абсолюта. И даже ты, если тебе кажется, что ты общаешься с разными людьми, ты, по сути дела, общаешься только лишь с одним, с абсолютом. Это очень интересное такое достаточно мистическое, прошу прощения, времяпрепровождение такого рода медитации, да? Вот. Но они постепенно открывают смысл бытия. Во-первых, мы перестаем хвататься за иллюзорное, когда мы разделяем что-либо. Мы видим, что источник всего один и тот же. И мы начинаем общаться с этим источником, не покупаясь на отвлекающие разношерстные факторы, которые нам жизнь предоставляет. У нас вырабатывается очень такое ровное отношение к жизни. Обычно человек в таком состоянии чрезвычайно эмоционально устойчив. То есть мало что его может вывести из равновесия, потому что он за всем видит единое. Точнее, равновесие в каком смысле? Не в том, что он перестанет там проявлять эмоции. Нет, он может, как и обычные люди, проявлять эмоции, ножкой топнуть, значит, и все, но он как бы на заднем плане понимает, что это игра. Больше такое состояние, опять же, если можно употребить, как у актера на сцене. Или как, опять же, в йоге осознанных сновидений, там есть такие упражнения, вы создаете себе, скажем, монстров ужасных, таких страшных. И потом, значит, начинаете их побеждать или там как-то, ну, в общем, отрабатывать все то, что, по идее, должны были вживую отработать. Очень помогает иногда. Да, так вот, такой человек, у него, как правило, ровные взаимоотношения с родными и близкими. Почему? Потому что наши родные и близкие, с известной точки зрения, это то же самое проявление единого абсолюта. Наконец, что называется, на любовном фронте у такого единое или единие все в порядке. Они начисто лишены ревности. Вот это очень интересное качество. Я просто, так сказать, такую как бы статистику проводил. Очень меня удивил факт. Сейчас стало проникать на Запад вот то, что они называют тантра-йога, это какие-то там сексуальные какие-то упражнения. И меня очень удивило, что люди при этом гордо заявляют. А вообще говоря, мы ревнивы. Ну, то есть, это немножко как-то не вяжется, потому что, ну, если имеется в виду, да, истинный смысл тантра-йоги, а не сексуальные, действительно, какие-то оргии, которые сейчас, да, что как ты, кому ты можешь ревновать, если ты и абсолют, вас двое, больше никого нет. Кого кому ревновать? То есть, вот, это очень-очень странное состояние, то есть, поэтому такое чувство, с которым очень тяжело обычно люди борются, как ревность, жадность, там, злоба, зависть, они вдруг исчезают. А кого? Кому ревновать? Если вас только двое, ты и абсолют. И даже твоя, скажем, подружка, значит, там, которую бы ты, может быть, и хотел бы ревновать, она абсолют, но это как бы абсолют через нее проявляется, а не она сама. И очень-очень странная такая, еще раз говорю, очень странное отношение к жизни, может быть, не свойственное западным цивилизациям, но, честно говоря, и восточным-то не особо. Почему? Потому что это в наших представлениях там все, в Индии все там гуру, йоги сидят такие, а они, может быть, иной раз более даже такие меркантильные в каких-то своих проявлениях, может, более материальные. Почему? Потому что более бедные. Вот, ну идем дальше.
Карма дает дживе, душе, тело. Из аномая коша от отца и в соответствии со своей прошлой кармой человеческая душа перевоплощается. Поэтому мудрый считает это прекрасное тело наказанием, существующим для страдания за дела прошлой кармы.
И дальше немножко.
Этот храм страданий и наслаждения, человеческое тело, сделанное из плоти, костей, нервов, крови и пронизанное кровеносными сосудами, существует только ради страдания и скорби. Это тело, обиталище брахмы, составленное из пяти элементов, брахманда, яйцо брахмы или микрокосм, было создано для наслаждения и страдания.
Ну вот дальше в Шива Самхите так вскользь упоминается о воплощениях, о том, собственно говоря, как мы с вами рождаемся на этот свет. понятно, что от своих родителей мы унаследуем только лишь как бы физическую составляющую. То есть мама и папа дарят нам тут маленький домик, в который, грубо говоря, входит наше «я», не наше «я», проявление нашего «я» уже с тонкими структурами. И эти тонкие структуры начинают этот домик перестраивать, строить его все больше, 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 пока на свет не рождается младенец. То есть мы с вами когда-то там. Но вопрос, где родиться, у каких родителей, в каком месте, в каком времени, он целиком и полностью кармически предопределен. Я часто сталкиваюсь, да не часто, в последнее время такая точка зрения, что вот, мол, где преуспевающие люди, это те люди, кто, кому просто повезло. Вот считают, что там проанализировали жизни преуспевающих людей, там, 100 самых преуспевающих, и решили, что вот если бы он родился, скажем, на 10 лет раньше или на 10 лет позже, никогда бы он не стал великим человеком. А вот ему повезло, что он родился в то время, в том месте и стал там великим, богатым, знаменитым. И пытается такая как бы философия утверждать, что все эти люди незаслуженно имеют то, что имеют, им просто повезло. Друзья, йога категорически не согласна с термином «повезло». Почему? Потому что понятие вашей кармы как раз и входит в то место и то время, и те родители, где вы родились. Я иногда слышу, что вот, мол, этому ребенку повезло, у него мама с папой, значит, образованные люди, и много времени уделяли ребенку, и воспитывали его, там, и образовывали, поэтому он преуспевает. А вот возьмите, скажем, этого ребенка, у него мама и папа не уделяли внимания ребенку, и ребенок, значит, вот там оказался в колонии там, для несовершеннолетних преступников. Да? Что вот, мол, какая несправедливость. Еще раз хочу подчеркнуть, это действительно ужасные вещи, но в том, что вот люди попадают в колонии, да? Но с другой стороны, каждый из нас обусловлен своим рождением. То есть именно то, что один родился в одной семье, а другой человек в другой семье, не случайность, как учит йога, а следствие наших предыдущих кармических поступков. Вот. Ну и в дальнейшем, как только мы уже рождаемся, мы, грубо говоря, продолжаем свое познание Вселенной с той точки, где мы, с того пункта, где мы завершили в предыдущей жизни. Поэтому, если мы в прошлой жизни наплодили каких-то негативных поступков, то в этой жизни мы с ними сталкиваемся. И сталкиваться начинаем уже с самого раннего детства. Иногда спрашивают, за что там те или иные, ведь маленькие дети страдают. Но, строго говоря, еще раз, согласно учению йоги, каждый получает только лишь свою карму. И это очень все хорошо объясняет, только я очень жестко призываю вас, значит, не впасть в определенную крайность, которая когда-то чуть не погубила йогу, а именно вот такого отношения к чужим страданиям. Что если кто-то страдает, то так ему и надо. Да? Карма такая плохая. Вот такое отношение несовместимо с йогой. Мы должны наоборот прилагать максимум сострадания и максимум помощи людям, которые вот из-за своей дурацкой кармы, которую, правда сказать, они сами и породили, они оказались в этой ситуации. Но карму эту они породили из-за неведения. Поэтому если есть возможность кому-либо помочь, скажем, действительно там родился ребенок в неблагополучной семье, если есть возможность хоть что-то сделать для того, чтобы он переломил ситуацию, изменил ее к лучшему, наша святая обязанность это делать. А не потирать руки и злорадствовать, так ему и надо, да? Это бывший Гитлер, вот это бывший Гитлер теперь родился, поэтому ему так плохо. Иногда я слышу такую точку зрения. Это глупейшее, тупейшее, не имеющее никакого отношения к очень гуманистической философии йоги. Но с другой стороны, и слишком уж такими, знаете, быть наивными не надо. Что если есть страдания, это страдание когда-то было, семена этого страдания когда-то были порождены самим человеком, который испытывает страдания. Поэтому ныть, обвинять своих родных и близких, почему папа не миллиардер, а мама не олигарх, да? Вот, бесполезно. Идем дальше.
И соединение духа Шивы и материи в шахте, и через их взаимопроникновение друг в друга рождены все творения. Из пятеричной комбинации всех тонких элементов в этой мире произведены бесчисленные грубые объекты. Ум – то, что ограничено ими посредством кармы. Это джива.
Джива... Хватит, а то мы не успеем. Еще сначала.
И соединение духа Шивы и материи Шакти, и через их взаимопроникновение друг с другом рождены все творения.
Ну, у нас обычно говорится по-другому. Из комбинации сознания и энергии. Под Шивой подразумевается это именно проявление Абсолюта. Проявление, друзья, не сам Абсолют, а проявление как сознание, а под Шакти проявление Абсолюта как энергия, или ну, такой же, собственно, термин употребляется, Шакти. Шакти это как бы некая такая как бы сверхэнергия, если так можно выразиться. Дальше.
Из пятеричной комбинации всех тонких элементов в этом мире произведены бесчисленные грубые объекты.
Опять же, объекты, принципы и объекты, и явления, порожденные этими принципами, в свою очередь, тоже в какой-то причудливой форме сплетаются. Из чего рождается вся фантасмагория нашего мира? Дальше.
Ум то, что ограничено ими посредством кармы, это джива.
Вот дальше очень интересно, еще раз.
Ум то, что ограничено ими посредством кармы, это джива.
Дальше начинается интересная такая вещь. Наше «я», как мы помним, считает себя своими проявлениями. Самое первое, не такая близкая к исходному проявлению, это наш ум. Не ум, ну наш ум, принцип ума, принцип разума. Мы считаем себя своим разумом, а разум, в свою очередь, ограничен или обусловлен чувствами или другими объектами или явлениями нашего тела, значит, устройством нашего тела. То есть получается, что мы считаем себя разумом, а разум зависит от того, что мы слышим, от того, что мы видим, от того, что мы скушали, или от множества разных факторов, от того, что там выиграла любимая команда в футбол, значит, или проиграла, или от множества таких факторов неуловимых, что все это сплетается в такую паутину. Получается, что мы считаем себя разумом, вот, а разум в этой сетке из этих ограничивающих нас чувств, из наших предпочтений и наших отвращений. Вот наши предпочтения и отвращения через наши органы чувств сплели эту сетку, из которой разум, знаете, какая-то птичка, канарейка или кто там у вас в этой клетки бьется, а вылететь не может. Точно так же и мы считаем себя разумом, но разум ограничен. Методом йоги можно преодолеть ограничения наших чувств и как бы так немножко клеточку, ну, дырочку не сделать, чтобы могла птичка вылететь. И тогда мы можем всяческие чудесные способности демонстрировать, о которых пишут умные книги, переноситься ментально на большое расстояние, там, сверхвидение, сверхслышание и так далее и тому подобное. Но я хочу обратить внимание, все равно здесь под термином «дживы» подразумевается не наше «я». Про наше «я» мы вообще ничего сказать не можем. А подразумевается, когда наше «я» отождествляет себя с разумом. Дальше идем.
Джива наслаждается плодами своих дел в этом мире, составленном из пяти элементов.
Ну, в продолжение этой же темы, какую клетку для себя построил с помощью предпочтений или отвращений. Ведь то и живешь. Ведь на самом деле всю нашу жизнь мы строим из наших предпочтений и отвращений. Что-то нам нравится, мы к этому стремимся, что-то мы с отвращением отвергаем, от этого уходим. И в самих стремлениях к отвращениях нет ничего плохого, это естественно. Вопрос в том, что мы иногда в результате неведения не от того отвращаемся и не к тому стремимся. Вот из этого возникает такая запутанная ситуация. Дальше.
Согласно действиям прошлой кармы всех джив, я регулирую их судьбы. Джив, они материален, и в нем заключены все вещи, но он входит в материальное тело, чтобы испытывать плоды кармы.
Под, значит, нематериальным имеется в виду не грубо материальным. Потому что, согласно учению йоги, есть как бы материя грубо материальная, а есть тонкие структуры сознания и энергии. То есть, когда вы умираете, оставив ваше грубое тело, значит, все, вы его покидаете, но ведь этот тонкий конгломерат ваших тонких тел еще какое-то время после смерти существует и распадается не так, чтобы быстро. А как только полностью распадается, наше «я» в какое-то совершенно мгновение, там, не знаю, секунды, хотя понятие «время» там неприменимо, потому что это уровень выше, чем пространство и времени, наше «я» становится необусловленным. То есть оно не может даже себя самоотождествить с чем-то, потому что все то, с чем оно себя могло отождествить, от него отвалилось. Значит, как труп отвалился, да, чисто физически. И вот эта доля секунды, которая как бы проходит, если смотреть, значит, с точки зрения Земли, а если подняться на уровень человека, который таким образом умирает, там понятие времени неприменимо, если в этот момент сконцентрироваться, как учат йоги умирания на своем «я», можно достичь освобождения. На этом построены многие практики, которые используют свою собственную смерть своих корыстных целей достижения высшего освобождения. Йоги очень прагматики, у них работает все, даже свою собственную смерть они заставляют себе работать на пользу. Вот. Другое дело, что обычно человек не в состоянии уловить вот этот миг, когда все то, чем он себя считал, все эти структуры от него отвалились, его «я» оказалось в чистом виде. Не в состоянии сконцентрировать ни сознание, ну, в общем, это очень такое состояние легко теряемое. А поэтому обычно мы при каждой смерти имеем шанс тут же выйти за пределы мира, достичь самой высокого уровня состояния в йоге, но наша дурная карма, точнее то, что мы не занимались в жизни перед своей смертью, опять разворачивает наш взгляд в другую сторону, и мы опять начинаем искать, согласно своей карме, новое тело или маму и папу, где надо родиться. И хорошо, если наша мама и папа — это йога единя, так как сказано, что нет более высшего счастья, чем родиться в семье йога единя. А вот если наша карма дрянь, то придется рождаться уже там, где получится. А получается, опять же, согласно нашей карме, не всегда очень весело. Так, ну и еще это все. Да.
А то с материей и через твою карму дживы получают различные имена. В этот мир они приходят снова и снова, чтобы испытывать последствия своей кармы. Когда плоды кармы уже испытаны, джива поглощается парабрахманом.
Ну и вот, собственно говоря, эта вся фантасмагория, наше «я» считает себя не тем, чем оно является, затем оно начинает отождествлять себя со своими проявлениями, эти проявления начинают проявляться через наше грубое, тонкое, причинное тело. И в результате получается ситуация, когда спрашиваешь человека: «Ты кто?», а он тебе отвечает: «Там, Иванов Иван Петрович». Значит, и какие-то характеристики о себе дают. Почему? Потому что он начинает себя отождествлять со своим телом и тем самым сам себя ограничивать. Более того, он начинает себя отождествлять с какими-то интеллектуальными способностями, он себя начинает отождествлять с полом. Я мужчина или я женщина, хотя наше «я» без пола. Он начинает себя отождествлять с какими-то другими качествами, проявлениями. Вот я там сильный, или я слабый, я умный, я глупый, я смелый, я трусливый, я духовный, я бездуховный, там, и так далее, и тому подобное. То есть этот перечень огромный того, чем мы начинаем себя считать, но чем мы не являемся. И получается так, что до тех пор, пока мы не распознаем, чем мы являемся действительно на самом деле, и как бы не разотождествимся со своими проявлениями, мы будем в плоскости кармы. Наше любое действие будет порождать цепочку других действий, а так как мы цепляемся за свои представления о самом себе, то жесткая, жестокая необходимость нас гонит по жизни, и мы все следующие поступки во многом делаем под влиянием предыдущих поступков. Эта ситуация весьма печальная, но если человек вышел вот из этого состояния, то в дальнейшем как бы все эти кармические импульсы угасают, и человек, в общем-то, больше не имеет кармы. В этот же момент, или как осознавая самого себя, как учит йога, он осознает, что он и есть грань абсолюта, и начинает осознавать, что он и есть абсолют, который все это создал. То есть вот такая очень интересная вещь происходит. Вдруг, как знаете, после сна мы пробуждаемся, и мы понимаем, что мы и есть абсолют. Причем абсолют не такой относительный, а единый. Их нет 2, 3, 5 или там 2 десятка. Тут же возникает всегда вопрос. Ну хорошо, раз человек самоосознал себя абсолютом, и теперь он стал такой же всемогущий, как абсолют. Почему бы ему не пересмотреть всю свою предыдущую жизнь и не сделать ее лучше? Ну скажем. Мы проходили в жизни какие-то страдания, какие-то разочарования, были у нас какие-то потери, кто-то нас обижал. Вот, ну, правда, и мы кого-то обижали, но мы об этом, как правило, не помним. Вот. И почему бы теперь, не став абсолютом, вот логичный вопрос, все не изменить? Ведь абсолюту подвластно и пространство, и время. Очень интересный ответ в текстах мы находим в йоге. Ни одна, так сказать, живая душа, достигшая состояния абсолюта, хотя и имеющая возможность все перекроить и переделать как в прошлом, так и в настоящем, не говоря уже про будущее, никогда этого не делает. По той простой причине, что возникает такое непротивление воли. То есть вдруг каждый понимает, что и так все было сделано самым замечательным образом, раз это привело вот к этому состоянию абсолюта. Не прибавить, не убавить. И человек в этом состоянии благословляет все свои горести, все свои, значит, потери, все, наоборот, он понимает, что ничего менять не надо. Потому что иногда задают вопрос, ну хорошо, если, скажем, какой-нибудь йог сейчас достиг состояния абсолюта, почему он не вернется в прошлое и, скажем, не убьет Гитлера, чтобы не было Второй мировой войны? Ну или еще что-нибудь там, Наполеона, скажем. Или кто там у нас? Ну, в общем, что-нибудь можно придумать, так, знаете, кардинально изменить ход истории. Но опять же, как утверждают древние тексты, ни один йог или единя, достигший этого состояния, к этому не прибегают. Почему? Потому что все и так предельно замечательно. Это только когда мы это испытывали, нам казалось, что это не замечательно, но с уровня достижения этой абсолютной точки менять ничего не надо. Поэтому пока мы не достигаем состояния высшего, мы должны и обязаны изменять мир к лучшему. Мы должны, знаете, в состоянии раджаса над собой работать, другим помогать. И только лишь достигнув вот этой высшей цели, только лишь тогда мы можем сказать, что делать ничего не надо. Все и так замечательно делается. Если же вы встречаете человека, который заявляет, что делать ничего не надо, все и так замечательно делается, но при этом что-то вам будет в его жизни казаться не совсем адекватным, знайте, что сейчас развелось огромное количество людей, которые начиталось умных книжек, начинают себя уже мнить людьми, достигшими абсолюта. Знаете, на все взирают с позиции абсолюта, а по сути дела занимаются самообманом. Но это бог с ним. Они еще сталкивают в тамос окружающих. Вот ученики собрались вокруг такого, а он говорит: ребята, делать ничего не надо. Что воля, что не воля, все равно. Вот бедные ученики перестают лапками дрыгать, попадают в тамос, а за тамосом идет боль. И потом ученикам очень больно. Так, все, мы завершаем нашу сегодняшнюю лекцию.